Мы с вами находимся в Московском планетарии. Он получил свое название благодаря аппарату, который показывает звездное небо. Он проецирует звездное небо на купол. В этом году у планетария большая дата, нам исполняется 90 лет. И 90 лет назад здесь, под куполом планетария, появился первый аппарат, который был сделан на заводе Карл Цейс в городе Йен. Он справа от меня находится. Устроен он был очень просто. Мы видим перед собой две сферы. Внутри мощная лампа, 1000 ватт мощностью, и 16 стеклянных полусфер. Свет, попадая в них, собирался вот на выходе из этого шара. И там стоит пластиночка, а в пластиночке высверлены дырочки. Дырочки в форме созвездий. И мы, находясь с вами в зале под куполом, после того, как выключался свет, видели картинку звездного неба на куполе планетария. Этот аппарат простоял достаточно долго, до 1977 года. Он показывал звезды в московском планетарии. И в 1977 году ему на смену пришел другой аппарат, который был сделан там же, на заводе Карл Цейс в городе Йена. Он находится слева от нас. Вот давайте к нему пройдем. Именно так, кстати, выглядел и предыдущий аппарат, примерно так же. Но у этого другая отличительная черта. Мы могли его запрограммировать на определенный порядок действий, и он мог автоматически их выполнять. Сейчас же стоит вообще уникальный аппарат под куполом. Он сделан, опять же, на заводе Карл Цейс в городе Йена, но он оптоволоконный. Он выглядит немного иначе, и он проецирует 9100 звезд на купол планетарий. Первые планетарии открылись в Германии, первые 10. В Советском Союзе планетарий был 13-м. 11-й открылся в Вене, 12-й в Риме и 13-й в Советском Союзе. Это модель зеркального телескопа имени Шайна. Он расположен в Крыму. Строительство этого телескопа происходило послевоенные годы. И он был задуман как пилотный проект большого телескопа. Самая главная часть в телескопе — это зеркало. Диаметр этого зеркала в настоящем телескопе значительно больше. 2 метра 60 сантиметров. Ну, вот такая интересная модель, с ней можно познакомиться, можно узнать, как проводились наблюдения, где сейчас стоит этот телескоп, работает ли сейчас на нем, он и сейчас функционирует, и сейчас на нем проводятся наблюдения. Ну и как вообще работают современные астрономы. То есть для многих, кто приходит в планетарий, является открытием то, что наблюдения визуальные глазом в телескоп, это осталось только в любительской астрономии. Ученые так больше не делают. То есть настоящие наблюдения современные происходят, могут происходить дистанционно. Нам не обязательно даже находиться внутри самой обсерватории. Телескоп может стоять в одном месте, оператор в другом и получать изображение просто на компьютер. Мы находимся перед моделью Солнечной системы. Планеты представлены в масштабе относительно друг друга. Также на большом экране мы можем видеть Солнечную систему со стороны. Здесь можно увидеть 8 планет Солнечной системы и Плутон. Первые 4 планеты — это планеты земной группы, Меркурий, Венера, Земля, Марс и 4 газовых гиганта — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Также здесь есть Солнце. Солнце тоже представлено в масштабе. И обычно всех, кто сюда приходит, это очень сильно впечатляет. То есть, допустим, если какая-то группа детей, то всегда у них спрашивают: попробуйте найти Солнце самостоятельно. И не всегда это получается. Солнце с левой стороны на стене. Оно такое огромное, что оно сюда просто бы не поместилось, и поэтому здесь представлен только его фрагмент. Также еще один очень интересный момент в этой инсталляции. Если мы посмотрим направо, то мы увидим маленький черный шарик. Это модель планеты Плутон. Плутон до 2006 года был планетой Солнечной системы, после 2006 года немножко поменяли определение планеты, и он теперь является карликовой планетой. И здесь тоже наглядно видно его размер, он небольшой, такие объекты открыли еще, и встал вопрос, что с ними делать. Ну и вот его перевели в отдельный класс. Здесь тоже можно его увидеть. Но мы продолжаем дальше. Следующий экспонат — это будет глобус Марса. Его очень легко узнать по характерному красному цвету. Глобус выполнен подробно, здесь есть рельеф, мы видим какие-то кратеры, можем найти самую высокую гору в Солнечной системе, которая находится именно на этой планете, это гора Олимп. Олимп значительно выше земного Эвереста, высота Эвереста 8800, а здесь же высота значительно выше, порядка 25 километров. Но можно разные данные встретить, потому что непонятно, от какой точки считать. Мы-то считаем от уровня Мирового океана, а здесь немножко все по-другому. Следующий глобус, он с очень богатой историей, это глобус Земли. Ну, видно сразу, что наша планета самая красивая в Солнечной системе. Здесь есть рельеф, рельеф истине не соответствует. На самом деле, в этих масштабах мы бы его практически не замечали с вами. Здесь мы тоже можем провести с вами небольшой интерактив. То есть давайте представим, на какой высоте у нас летает Международная космическая станция относительно этого глобуса. Где это может происходить? Здесь, здесь, здесь. На самом деле совсем невысоко, примерно вот здесь, на высоте 400 километров. И здесь же мы можем увидеть, что если здесь у нас находится Международная космическая станция, то Луна должна находиться на расстоянии 40 метров от этого глобуса. То есть это примерно на Садовом кольце. Обычно этот факт тоже всех впечатляет. Ну, раз мы стали говорить о Луне, давайте к ней перейдем. Давайте разберемся, какую сторону Луны мы видим на небе. Нам с вами доступна для наблюдения только одна сторона Луны. Вот перед нами видимая сторона. Если я повращаю глобус, вы сможете в этом убедиться, потому что обратная сторона нам кажется совершенно незнакомой. Вот давайте на нее посмотрим. Она совершенно лишена гладких участков. Вот здесь есть небольшое море, так называемое море Москвы. Вот эти гладкие участки называются морями и океанами. Естественно, к воде они не имеют никакого отношения. Эти названия закрепились очень и очень давно, но обратная сторона вся испещрена кратерами. А видимая нам сторона позволяет запоминать некоторые интересные объекты, которые мы, допустим, сможем наблюдать с вами в полнолуние. Ну, или в те моменты, когда мы можем проводить наблюдение в телескоп, допустим, за Луной. Они позволят нам как-то сориентироваться. У нас очень интересный спутник, он меньше нашей планеты, сила тяжести там меньше. Луна меньше Земли в 4,5 раза, а сила тяжести меньше в 6 раз. Ну, что нам с вами это дает? Если бы мы отправились на Луну, то мы бы смогли, во-первых, мы бы стали легче, то есть мы бы смогли прыгать выше или там поднимать вещи более тяжелые. Очень было бы необычно. И, возможно, когда-нибудь именно и появится космический туризм, и многие смогут это испытать на себе.